点。
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. 4 мая на календаре. Четверг. Разбудильник в эфире на Радио России. С вами я, его ведущий, Олег Пшеничный. За режиссерским пультом Людмила Чаус. Как правило, мы с вами встречаемся в пятницу, но на праздничной неделе делаем небольшое исключение, разнообразия ради. Между прочим, в Азовском море в этом году отмечен рекордный за последние 5 лет вылов сельди. По состоянию на 20 апреля добыто 126 тонн. То есть на 80% больше, чем в среднем за последние 5 лет. И сегодня, друзья, мы будем с вами говорить о том, куда эту рыбу девать. Спойлер есть, конечно же, да? Но как правильно выбрать, приготовить и насладиться по максимуму, узнаем именно сегодня. О донской кухне в целом и рыбных деликатесах в частности поговорим с су-шефом ресторана «Петровский причал» Станиславом Долгополовым. Станислав, доброе утро!
Доброе утро!
Слушай, ну какие блюда наиболее традиционные для донской кухни?
Традиционные – это овощные либо рыбные блюда. На первом месте это рыба и овощи. И потом уже как бы мясное.
То есть мясное – это не главное наше богатство в плане кухни донской?
Нет. Ну, потому что, как правило, ну, изначально так повелось, что казаки там, да, селились на берегу реки. Ну, и там какой-то огородик свой. Ты на нем выращиваешь там себе овощи, всякую зелень, и ловишь рыбу, и, соответственно, это употребляешь в пищу. Это было легкодоступно и быстро, минимально.
Все под рукой, так
поэтому
сказать.
И, в принципе, да, и всегда свежее на у тебя. Ты в любой момент удочку закинул, и можно было, в принципе, наесться. Так как и рыба ж там не плавает один судак, правильно? То есть рыбы довольно много было, можно было приготовить ее в разных там ипостасиях, там, и засолить, засушить, на зиму себе оставить. Поэтому это было очень популярно. И, соответственно, это осталось, так сказать, такой фишкой региона, я бы сказал, вот так.
Ну, такая, да, наша локальная фишечка, вот, Донского края у нас любят говорить.
Да,
локальная,
да.
А мы будем говорить Ростовской области, потому что мы живем, собственно говоря, в ней. Слушай, ну а по поводу раков, вот это же вообще визитная карточка нашего региона. То есть, если ты говоришь о Ростове, у людей сразу в сознании всплывают раки.
Исторически так тоже сложилось. Все ассоциируют сразу, едут в Ростов там, и сразу ассоциация с раками, да?
Да.
Ну, свежий, опять же, ты сразу поймал и сразу ешь.
Слушай,
да? Ну, то есть изначально, да, да.
Согласен, абсолютно. Но неужели больше нигде в России их не умеют там так вкусно готовить? И они же водятся, я уверен, не только в Ростовской области, да, и готовят их не только у нас. Но почему же вот именно к нашему региону вот это вот, ну, не знаю, шаблон, стереотип вот этот привязался с раками? Как ты считаешь?
Ну, потому что это свежесть. Только достал и сразу приготовил. Не надо никуда ехать, никуда везти. Возможно, в северных регионах, или там, насколько сейчас я знаю, их привозят, даже их искусственно выращивают, и они такие все прям одинаковые, как клонированные. Mm-hmm. Прям смотришь на них, они прям вот одинаковые. С Армении, с Монголии привозили. Донских всегда видно раков, они такие разные, там разные клешни, цвет какой-то разный. Ну, то есть их прям очень сложно откалибровать, так чтобы они прям были один в один, да?
Как ты выбираешь раков?
На рынке в основном, центральный рынок.
Но как ты выбираешь, на что ты обращаешь внимание? То есть ты смотришь раки, там, чтобы у них там хвосты, да, нужно, чтобы были не прямые.
Ну, конечно, вот они должны быть не вялые, и все понимают, есть такая фишка наблюдения. Чем больше рак, тем меньше он живет у тебя, когда ты его достаешь, ну, то есть при хранении. Угу. То есть маленькие раки более живучие. Если, например, достать там 5 штучек маленьких раков и 5 больших, прям огромных, бывает. Только вот большие раки очень быстро могут сдохнуть. Это надо быть очень внимательным к этому. И все стараются обычно выбирать же девочек.
Так, а вот этого я не знаю. Ты мне расскажи, пожалуйста, да. Действительно, девочек стараются выбирать?
Ну да, и продавцы тоже не любят этого. Потому что, когда хвостики сгибают, у девочки так, у нас широкая, утолщенная часть. Она более мясистая, больше мяса там. И всегда, например, крупный рак – это лучше мелкого. Некоторые предпочитают небольших мелких рачков, чтобы можно было.
Такие семечки погрызть, так сказать. Но они вкуснее, это я слышал.
Ну, да.
Маленькие раки как будто бы по наваристее получаются. Слушай, ну вот тема борща. Это вообще на самом деле. Можно целую программу отдельную выпустить, потому что разновидности его, мне кажется, просто сотни тысяч, и чуть ли не у каждой хозяйки в каждом ростовском дворе свой рецепт. Есть какая-то именно донская аутентичность в нем? Может быть, какая-то специя или какой-то еще ингредиент, который добавляют вот преимущественно у нас, или начали добавлять только у нас, а потом уже это пошло шире?
Томатная паста, да. То есть, ты мне бабушка так готовила. То есть, я пока не работал на кухне, я считал, что в борще должна быть помидоры, да? То есть, как такой сок.
Вот это, как минимум, может казаться нашей донской чертой, что используем не томатную пасту, а свежие помидоры. Конечно, слушай, с нашими помидорами, они сейчас на рынках такие красивые повылезали, розовые, сочные, большие. Я каждое утро начинаю с помидора, с чем-нибудь, конечно, в прикуску, но в целом я настолько наслаждаюсь весной, что просто потрясающе, друзья, ешьте помидоры. Станислав, какое местное рыбное блюдо наиболее популярно вот у жителей Ростова области? Что чаще всего заказывают из рыбы?
Либо жареный сазан или карп. Но карп — это больше запеченный, да? Это больше прудовая рыба, она жирненькая такая, ее хорошо запекать. Или наш сазан, именно донской, у него более жесткое мясо такое, красное, именно в жареном виде оно очень вкусное. И в некоторых местах еще плюс делают шашлык из толстолоба. Если вырезать балык, например, или прям бок, вот с реберной костью, это очень вкусно.
Шашлык из рыбы, да, это по-нашему. Раз уж про рыбу заговорили, давай тогда и попробуем нашим слушателям рассказать рецепт приготовления правильной донской ухи по рецепту су-шефа ресторана «Петровский причал» Станислава Долгополова.
В принципе, для донской ухи, классической, готовится с овощами. Везде готовят по-разному, где-то говорят, что она должна быть прозрачная, там еще что-то, это не так. Можно взять один вид рыбы, не обязательно это брать 2-3 вида. Как правило, это берется судак, голова, плавники, хвост. Вместе варится бульон, потом туда добавляется, соответственно, лук, морковь, картофель, все это крупно нарезанное, рыба и обязательно свежие помидоры. Как бы считается, что именно из-за помидор тоже именно такая уха считается правильной, ростовской.
Вот наличие, так вот.
Помидоры.
Опять помидоры, вот опять это, к ним вернулись.
Да нет.
К нашим красным друзьям.
Конечно. Потому что в плане специй на Дону немного используют их, потому что у нас очень много продуктов, которые и так хорошо очень сильно себя дополняют. Нам не нужно использовать много каких-то разных специй, чтобы как-то украсить блюдо, потому что мы находимся так хорошо южно, что у нас много растет.
Ты о том, что овощей. У нас продукты сами по себе очень вкусные, и что это просто нет необходимости в том, чтобы использовать много специй.
Да, нет смысла использовать большое количество специй каких-то, да, кроме основных, там, лавровый лист, там, такое, и зелень тоже у нас классический, это укроп, петрушка, зеленый лук, кому-то кориандр или кинза еще.
Замечательно. Брать. Станислав, вопрос. Важный вопрос по поводу двух мифов о донской ухе. Первый миф заключается в том, что многие повара, любители и профессионалы добавляют в уху стопарик 40-градусной жидкости. Как ты
считаешь? Любителя.
На любителя, да? Есть какой-то привкус?
Да, она придает.
Придает.
Вкус меняется, конечно. Добавляется буквально там столовая ложка из-за того, что спирт выпариваться начинает активно очень, да, оно сильнее открывается аромат.
Второй миф, который я бы тоже хотел, чтобы ты прокомментировал, по поводу полена тлеющего.
С дымком. Придает ухе это, что есть, как обычно, на рыбалку поехали, рыбаки с собой ничего не взяли, только котелок, да, и соль. Ага. Сварив рыбу, вот она донская уха, без ничего, и пахнет костром. И все стали добавлять, что у меня как будто уха сварена не на печке, а вот на костре.
В целом, звучит как годный лайфхак.
Опустить маленький кусочек тлеющей деревяшки, да, которая погаснет там, это будет очень красиво и при подаче, интересно. Или уголек кинуть, и придаст ухе такой, вкус дымка.
Стас, давай о ингредиентах. Говорили мы о том, что преимущественно это овощи и рыба, да? Давай конкретнее. Понятное дело, что это томаты, да? Картошка. Что еще из основных овощей используется часто в донской кухне?
Картофель, лук, морковь и белый корень.
Белый корень. Очень вообще на самом деле секретный для меня ингредиент какой-то. Расскажи вкратце о нем. Что это такое, какой вкус он дает и для чего его используют?
Пастернак. Какой вкус? От слегка сладкого до немного горького, вот так скажу я.
Редьковатый немножко он, да?
Рисковатый, да, я сказал, да, немного. Его много добавлять не следует, потому что морковь, она больше придает сладость, а здесь свой такой интересный вкус, И то есть, не плод, который не требует ухода там, да, за собой. Засунул в землю, водичкой полил, все выросло у тебя. За это вот распространенности можно было ложить куда угодно и везде. Тын-тын-тын-тын. И в мясо, и в рыбу, пихай, и в суп, и куда хочешь. Широко очень так распространение получило.
Рыба. Насколько мы уже рассказали о карпах, да, о судаке, но мы забыли упомянуть самую главную визитную карточку Ростова. Это донская селедка.
Да, ее прелесть в том, что ее можно поесть, да, вот только в определенное время.
По селедке, как ты ее готовишь?
Она готовится как классическая рыба. То есть ты ее почистил, попотрошил, и нужно обжаривать ее на смеси растительного и сливочного масла.
Угу. Почему если используется смесь?
Ну, если только сливочное масло использовать, оно горит.
Это в целом ко всем блюдам относится?
Конечно, конечно.
А что касается селедки на костре? Ты готовишь ее на гриле?
Да, мы на мангале готовим ее, конечно. Ну, например, лично мое мнение, мне нравится больше на сковородке. Обжаренная селедка, политая сливочным маслом и укропом. То есть это минимальное вмешательство. Вот чуть-чуть у тебя есть селедка, сливочное масло, укропчик, еще картофеля под него молодого. Все, это...
Мне уже плохо становится, я уже себе представляю.
Да, фишка вот селедки, что ее можно попробовать в течение мая месяца, и все. Потом вот она, если предлагает какой-то другой месяц себе ее, она 100% замороженная.
Угу. О том, как правильно выбирать донскую селедку, мы поговорим во второй части нашей программы с рыбным экспертом. Ну а пока продолжаем. А по поводу таких закусок, вот помимо классических солений, да, в донской кухне есть какие-то, ну, может быть, свои фишечки? Вот.
Классические — это капуста, огурцы,
да.
Да, и помидоры.
Да, собственно.
И также, почему, у нас же широко представлен, есть арбузы, виноград.
Маринованные. Виноград маринованный.
Да, виноград, арбузы, яблоки,
мочёные.
Слива, мочёные. Это очень вкусно и довольно разнообразно, да? Это пелюска, тоже капуста, да? Ну, то есть не квашеная, а именно как пелюска.
Угу.
Со свеклой. Это тоже очень вкусно. Как бы даже если это сидеть и взять по чуть-чуть каждого наименования из солений. А, чеснок.
Чеснок это
со свеклой.
Бомба.
Ой, солений как бы очень много. Болгарский перец тоже самое, да? Соленый.
Вообще, что, мне кажется, он в любом виде просто хорош, болгарский перец.
И даже если поставить все вот эти вот соленья, начать ставить на тарелочку и по одной как закусывать каждый раз можно чем-то новым, да, в течение вечера.
И наесться в целом.
Ну, да.
Хорошо, Стас, ну, по поводу десертов. Есть ли у нас какие-то свои характерные локальные сладости?
Сладости локальные? Ну, я бы отнес к ним это хворост, например, да, это очень такое распространенная и легко доступная сладкая, да, ее можно быстро приготовить, легко, и любая хозяйка его может сделать, потому что там раскатал, ляп-ляп-ляп, пожарил и посыпал слегка пудрой, и ешь хрустящие крупные штуки. И пирожки с начинками.
Какие все, начинки? Да, давай их перечислим.
Начинки фруктовые, те же опять, которые растут, произрастают на территории. Это абрикос, яблоки, груши, клубника. Как бы не все эти продукты, многие любят варенье из них делать, чтобы зимой поесть его, малина.
И не только зимой, Стас, и не только зимой. Сегодня вот я, например, овсяночку с яблочным вареньем ел замечательно, прекрасно. И планирую даже свой отпуск так, чтобы успеть собрать урожай на даче, чтобы сделать себе на следующий год новых закруточек.
Еще и к нашим сладостям донским можно отнести нардек.
Что
арбузный
это?
Мед.
А, арбузный мед. Этот,
то есть арбузы росли в большом количестве тоже. Надо было что-то с ними делать, как-то так, сохранить, не солить. Вынималась мякоть, и вынимались косточки, все это из них выпаривался. И до такого уровня меда получалась такая темная янтарная жидкость. Называется нардек, арбузный мед, который можно было также зимой вместе с чаем, как-то там печеньем его есть.
Да или просто ложкой, на самом деле, звучит, потому что фантастический арбузный мед.
Она очень сладкая, да.
На этом, я думаю, нам на сегодня достаточно. Мы и так слишком много уже узнали о донской кухне. Начинаем ее любить еще больше, чем любили раньше. Хотя, казалось бы, куда, ребят, больше. Благодарим сегодня су-шефа ресторана «Петровский причал» Станислава Долгополова за то, что он этим ранним утром на связи с нашей студией поделился секретами донской кухни. Стас, большое спасибо тебе.
Спасибо вам.
Ну а на этом не все. Во второй части программы вас ждет разговор с рыбным экспертом. Он расскажет, как правильно выбирать рыбу и на что обращать внимание.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в Танайс. Это первый из созданных в России археологических музеев-заповедников. Участки античного города открыты в результате исследований Нижнедонской экспедиции Института археологии Российской академии наук. Город этот почти 8 столетий играл значительную роль в экономической и политической жизни населенных пунктов Северного Причерноморья и приграничных с ними пространств Великой Степи. Чем же занимались жители Танайса? Главная статья дохода – это торговля. На вырученные деньги также покупали амфорную тару, в которой перевозилось впоследствии вино и оливковое масло. Также горожане активно занимались строительством. Возведение жилых домов и оборонительных сооружений, мощенных улиц и дворов, создание колодцев и водостоков – все это уже было в древнем Танайсе. На сегодняшний день раскопками вскрыта примерно 10-я часть этого города, а также значительная территория городского некрополя. Здесь можно увидеть фондовые коллекции и экспозиции под открытым небом. Предметы из раскопок, хранящиеся в фондах заповедника, насчитывают, внимание, более 140 тысяч единиц. То есть вам наверняка потребуется не одна и даже не две экскурсии, чтобы подробно со всем ознакомиться. И самые выразительные экспонаты можно увидеть в исторической экспозиции музея. В фондах создан уникальный зал амфорных эталонов. Кстати, единственный в Европе опыт открытого хранения амфорной тары. На музейной усадьбе также есть экспозиция «Музей исторического костюма» и комплекс всевозможных тематических выставок. В Танайсе периодически для детей проводят всевозможные мастер-классы, показывают театральные представления, так что будет интересно и самым маленьким путешественникам. Отправляемся.
Один маршрут.
А мы возвращаемся в студию «Разбудильника». У нас на связи Александр Щеголев, настоящий эксперт по рыбе с более чем 40-летним стажем. Доброе утро, Александр.
Доброе.
Скажите, ну какая рыба сейчас в ходу? Сезон чего идет?
Ну сейчас у нас в Дону идет донская селедка. В январе, в феврале первый идет лещ, рыбец, таранка. А сейчас вот как потеплело, она обычно идет перед 1 мая донская селедка. Фишка в том, что она азово-черноморская, заходит в Дон на течение, у нее скорость до 80 км в час, и она опресняется.
Вот так.
Возьмите вот селедку морскую, она не та, у нее тело красное, голова красная, а у нас вот тело белое, за счет того, что течение, она идет быстро-быстро, и она опресняется. Но ее нету ни в одной речке мира. Вот фишка донской селедки в том, что ее можно жарить, ее можно на решетке жарить, ее можно солить, ее можно провесную делать, с нее делать можно балык. Балык просто масло.
То есть это вообще очень многофункциональная рыба такая получается?
Совершенно верно.
И особенность ее в том, что она вот и только в это время года в этом своем состоянии и настолько вкусная, правильно я понимаю?
Да, она и то есть у нее созреваемость, и она идет в Дон, потом идет в маленькие речки, чтобы икру мясать. Вот она где-то числа с 10 апреля где-то по 10 мая идет потихонечку.
Скажите, ну а как правильно выбирать рыбу? То есть на что стоит обращать внимание, вот когда покупаешь на рынке ту же самую
рыбу? Вы имеете в виду свежую рыбу?
Да, свежую рыбу, безусловно.
Ну и первое дело, я, например, обращаю внимание, подходишь к прилавку, грубо говоря, пальцем надавливаешь на рыбу, она должна как типа вот ни ямочки нету, ни морщинки, ничего нет. А когда давишь не на свежую рыбу, там где-то, ну как, секунд 5-7 остается ямочка, то не свежая рыба. Смотреть надо на чешую, чтобы она была не сухая. Смотреть на жабры, чтобы они были красные, там, ну свежие, но не белые. Как говорится, рыба гниет с головы, это такое у нас в народе идет.
Не просто так говорят тогда.
Вот по этим критериям выбирать нужно рыбу.
Еще раз давайте. Должны быть красные жабры. Если надавливаешь пальцем, отверстие не должно оставаться, рыба должна...
А если вот ты надавливаешь пальцем на тело, там вмятина, как ямы, и она ненадолго сохраняется. И само тело вот взять в руки, она должна быть упругая, но не мягкая и не рыхлая.
Угу. Скажите, а вот я слышал, что есть еще какой-то способ определить свежесть рыбы по глазам. Если они мутные, то рыба не очень свежая.
Ну, глаза ее сразу видно. Они, знаете, как вот слезливые, не мутные. Они вот, чешуя должна быть вот свежайшая. Ну, как, ну, вот, ну, она не коркой покрыта, а вот просто она должна быть свежая и мокрая. Mm. Ну, так просто не объяснишь, а вот по общим критериям я вам так могу.
Прекрасно. Я ничего из этого не знал, поэтому, я думаю, мне уже достаточно. А вот что касается раков, если мы покупаем свежих, то как их правильно выбирать?
Раки должны покупаться, выбирать только свежие. Если он дохлый, там, ну, ни живой, ни шевелится, это уже не рак. Ни в коем случае его покупать нельзя. Это первый критерий. И у него вот этот хоботок, он должен быть поджатый. И был уже тугой, чтобы панцирь был тугой. И тоже он был, чтобы панцирь не засохший, а свежачий. Ну, как будто с воды прямо.
Скажите, а вот как правильно хранить рыбу, да, чтобы она максимально оставалась свежей?
Вы имеете в виду соленую, сухую?
Про свежую поговорим.
Ну, про свежую как ее хранить? Ну, люди берут вот у нас на центральном рынке, пришел там, заказал что-то, ему там почти разрезали, на день там ему покушать хватит. Но морозить я не рекомендую. Для того, что она будет уже не свежая, например, ухутаешь ее, наваришь, но как-то уже не свежая. Мы привыкли вот на рынке предпринимателя, на Дону, мы берем только свежую рыбу. Но если ты ее заморозил, почистил, она же теряет, ну как, свое там качество, свои свойства вкусовые. Mm-hmm. Я не как обывать, а как говорю то, что есть на самом деле. А сухую рыбу, конечно, если, например, недели две, ее нужно завернуть в газету, в пергамент и в морозильной камере хранить. Минус 15, минус 20. Когда нужно, там, вытащил, там, сколько тебе надо, провесил. Я, например, вешаю на ночь, особенно в летнее время, когда мухи нема. Вечером повесил, а рано утром она готова. Ну, если в помещении под вентиляторами, знаете, ну, рыба нормальная, но не то. Рыба должна быть дышать воздухом, кислородом, должна быть солиться она, а потом на улице сушиться в своей собственной среде. Ну, так я вам расскажу.
Для вас донская селедка – это особый деликатес, да? И вот в каком виде она самая вкусная? Вот в каком виде вы ее кушаете?
Знаете, я люблю ее в любом виде. Вот я люблю ее, когда, знаете, когда вы вот жарите ее на решеточке там, или когда вот на сковородочке покарбовал ее, обжарив, чтобы была золотистая шкурочка. Ну, люди со стажами поймут. А потом мелко-мелко режешь лучок зелененький, мелко-мелко укроп, петрушечку, и посыпаешь ее. И при, ну, когда пожарил. И можно уксусом это на любителя.
Александр, спасибо вам большое, что этим ранним утром вышли на связь со студией «Разбудильника» и рассказали о том, как правильно выбирать рыбу, как правильно ее хранить и как правильно готовить. Большое вам спасибо. Александр Щеголев, эксперт по рыбе с более чем 40-летним стажем.
И вам спасибо. Обращайтесь. С Дона не было выдачи? Нет. И не будет.
Спасибо большое, Александр.
До свидания.
Всего доброго.
Но наша программа подходит к концу. Вас ждет погода. Сегодня в Ростовской области облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области днем от 17 до 22, в Ростове-на-Дону 20-22 градуса тепла. Осталось всего 2 рабочих дня, и мы уходим с вами, друзья, в практический отпуск, но мини-отпуск уж точно. Проведите эти 2 рабочих дня с пользой, хорошим настроением и легкостью во всем вообще, что вы делаете. Удачи!